В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. В России 25 июля началось недельное голосование по поправкам в Конституцию. За 200 поправок вынуждены голосовать пакетом, включающим и обнуление. Возможность для Владимира Путина еще дважды избираться и править до 2036 года. Перед голосованием президент Владимир Путин объявил об очередном пакете социальной помощи. Планы власти обсудят наши гости. У нас в студии психолог, сотрудник школы местного самоуправления Наталья Шевшукова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
На связи член комитета «Европейский диалог», доктор экономических наук Евгений Гантмахер и член совета движения «Наблюдатели голос» Роман Удод. Наталья, вы, как Юлия Галямина, кажется, теперь главные враги строя. Вас разоблачают там каких-то как агентов мировой закулисы. Что получается? Это ответ на такие смелые выступления на федеральных телеканалах и призывы движения «нет», да?
Я думаю, да. Я думаю, что очень сильно испугались моего выступления на НТВ и зачем-то связали меня с оргкомитетом движения «нет». Я в этот оргкомитет не вхожу, но я, конечно, продвигаю эти идеи по мере своих возможностей.
Ну, то есть, ваша позиция в данном случае сейчас совпадает в дни голосования? То есть, идти голосовать все-таки?
Да, конечно.
А почему?
Я понимаю, что, я уже об этом говорила, поправки приняты. Я понимаю, что исход голосования мы не можем контролировать. Я понимаю, что тот цирк, который мы сейчас наблюдаем с голосованием, там едва ли не в помойках, это никакой не референдум,
да,
никакие не выборы, это непонятно что вообще. Но я придерживаюсь принципа лягушки в банке. Давайте шевелить лапами, и, может быть, что-то получится.
Ну а как шевелить-то? Вот пошел, проголосовал, а потом все сфальсифицировали, например, их доводы такие. Или там участвовать в процедуре, которая неконституционна и ужасно, как вы уже отметили, организована, ну, не просто неприличная, неохота, зачем ввязываться вот в это чудовищное мероприятие?
Если мы не можем показать свое несогласие на избирательных участках, нам нужно показывать свое несогласие всеми способами, которые у нас остаются. А именно показывать свое несогласие в интернете, показывать свое несогласие публично. Я, например, хожу по городу с маской «обнулись». Показывать свое несогласие там, вот, в разговорах, в мемах, там, распространение всего чего угодно. В общем, всеми способами нам нужно показать себе самим, гражданскому обществу и властям, нам нужно показать, что мы против. То есть, если они устраивают виртуальную поклонную гору, мы должны отвечать виртуальной болотной.
Это вы про миллион человек в Москве, которые записались на электронное голосование? Ну, а вдруг они по зову сердца Алексея Венедиктова записались?
Я думаю, что среди тех, кто записался, значительная доля людей, которые опасаются действительно эпидемии, их можно понять. И я думаю, что для самосохранения они могли это сделать или могли просто на них надавить там, на кого-то. Я не думаю, что это массовое какое-то добровольное движение. Вот. Но проголосование же можно как угодно. Я думаю, что многие понимают, многие держат фигу в кармане, и многие понимают, что можно сказать начальнику: да, я проголосовал, а как уж проголосуют, это по велению сердца.
Ну, давайте мы Романа Удод спросим тогда, собственно, как представителя движения «Голос». Как вам первый день голосования с действительно вот с этими голосованиями на багажниках и в палатках? Вообще какое-то посмешище? Зачем власть себя выставляет на посмешище?
Ну, первый день восхитительно прошел. Нравится нам это все. Вы понимаете, что когда они голосование превратили в какое-то подобие решета, когда огромное количество отверстий, дырок предусмотрено Центральной избирательной комиссией при этом голосовании, то комиссия, они также не готовы к этому хаосу, как мы не готовы. Они надеялись обмануть нас, но они запутали сами себя. Вот Наталья тут, кстати, огромный ей привет. Наталья говорила о том, что вряд ли массовое было движение регистрироваться электронно. Но вот некоторые господа, например, такие как Лобков, наш журналист Васимберг и даже ваш покорный слуга, мы тоже зарегистрировались электронно для электронного голосования. И уже первая дыра, которая была обнаружена в этих хаосе этих положений, неоткатанных, необработанных, Лобков проголосовал дважды, в результате чего ящик, стационарный ящик был аннулирован, должен быть аннулирован, обещают, хотя это тоже противоречит законодательству. Вейсенберг проголосовал бумагой и настаивает на том, что его голос бумажный настоящий, а он передумал голосовать электронно. Чем вообще ставит комиссию в полный тупик, потому что они не могут аннулировать его голос, избиратель говорит, что он настоящий. Но это просто конкретные примеры, как хаос начинает играть против них. И я думаю, что это только первый день. Кстати, я хочу сделать поправку. А на самом деле голосование в удаленных районах началось уже раньше. В горных селениях, если я не ошибаюсь, Северной Осетии уже проголосовали, и в нарушение опять-таки всех норм и правил, я забыл номер комиссии, председатель комиссии уже сообщил, что 87% детей, высокогорных жителей поддержали поправки. Нам неизвестно, знают ли они вообще о содержимых этих поправок, но тем не менее, вот такой поток необычный, восхитительной для наблюдателей информации уже начал идти. И я думаю, что к 1 июля будет все лучше и лучше, интереснее и интереснее.
Хорошо, Роман. А вот, кстати говоря, таких экспериментаторов, как Лобков, их не накажут? Могут же оштрафовать? Уже такой стоит виск, что это провокация. Даже Памфилова уже на эту тему высказалась.
Ну, я слышал, что по комиссиям разослали письмо о том, что провокаторы из «Голоса» устраивают двойные голосования. Я польщен, что в наши ряды вписали известного журналиста. Вейсенберг не нарушал. Лобкову светит до 30, хотел сказать, суток, до 30 тысяч рублей. Но я думаю, оно того стоит. Потому что мы должны показать несовершенство системы. Это наша работа, это работа журналистов. И я думаю, что общество должно скинуться, сказать ему спасибо и возблагодарить его, и финансово в том числе.
Ну, я бы на месте властей, конечно, не раздувал эту историю и не штрафовал бы Лобкова. Я думаю, что они разумно поступят. А вы как считаете, Наташа?
Я думаю, что они действительно не заинтересованы в том, чтобы эту историю раздувать, потому что если ее раздувать, то эффект Стрейзанд, как мы помним, да, у нас возникнет.
Длинный след будет.
Да, им это не нужно.
Ну вот Владимир Путин, между прочим, сегодня в первый день тоже высказался по поводу голосования. Вот, давайте мы его послушаем.
Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки, явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России. Но вы знаете, я уже многократно говорил об этом. В целом, изменения, которые намечены в основной закон, в Конституцию, они не требуют и не требовали по действующему закону общероссийского голосования. Но я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали свое прямое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему основному закону.
Наталья, что вы скажете вот о выступлении Владимира Путина? Я вот привык к тому, что если Путин говорит что-то «за», получается все абсолютно наоборот. Это регулярная такая добрая традиция. Если он говорит, что нужно, чтобы никакой принудиловки, накрутки, явки, многие чиновники уже должны понять, что можно все это делать.
Ну, он говорит те вещи, которые от него ожидают услышать. Путин уже давно работает в режиме рефлексивных реакций на фокус-группы. Кремль проводит фокус-группы, смотрит, как там народ на что реагирует, пишет аналитические записки президенту, и он на них отвечает.
То есть это вы должны выйти и сказать про честное голосование.
Да, абсолютно верно. Народ недоволен нечестным голосованием, выйти и скажите.
Но еще тут такой сюжет, что он как бы с царской воли такой делает подарок. Да, и вот это голосование, это вам подарок. Мы могли без вас обойтись, но мы вас позвали, несмотря на эпидемию, легитимировать значит, вот наше решение. Так получается.
Ну, молодец, конечно. По факту это такое проявление, скажем, такой полувизантийской, полукриминальной традиции. Вот нужно выразить, ты как это, но сделал это без уважения, да? Uh-huh. Ты проголосовал, приняли поправки, но сделали это без уважения. Вот теперь нужно с уважением пойти поклониться царю-батюшке и сказать: дамы за поправки.
Хорошо, еще один сюжет, кстати говоря, тоже связанный с вот этим голосованием. Это подарки Владимира Путина избирателями перед ним. Ну вот у нас на связи сейчас Евгений Гантмахер, известный экономист. Евгений, Путин выступал 2 дня назад. Там целая фактически программа разнообразных даров гражданам. Вот что вам показалось наиболее важным из числа таких социальных решений, которые были приняты перед вот историческими днями обнуления?
Ну, если отвлечься от всех этих политических вещей, потому что, конечно, момент, когда подарки были выданы, он мало связан с реальной ситуацией в стране, в смысле экономической, социальной, когда люди нищают, у них, ну, у многих нет просто денег. Конечно, это было связано вот с тем голосованием, которое сегодня началось, это очевидно. Но я бы сказал так, адреса, куда Путин дал свои подарки, довольно точные. На самом деле, все-таки какой-то обучающий элемент там есть в его политике за все эти длинные годы. Ну, прежде всего, я имею в виду даже с точки зрения расходов, это еще раз выплата вот этих 10 тысяч семьям с детьми, совершеннолетним. А с моей точки зрения, в общем, это, ну, я говорю, абстрагируясь от всех политических моментов, это мера правильная. Другое дело, что, ну, вот он решил, что мало было вот в июне заплатить, но давайте заплатим еще вот сейчас, как бы еще на месяц вперед. А что дальше? Ведь люди, тут вот важен другой момент, ведь люди из кризиса, как бы кризиса уровня жизни, благосостояния, я боюсь, у нас в стране еще месяцы, долгие месяцы, вряд ли выйдут, хотя бы на тот уровень, который был до начала этого всего дела, допустим, то, что было в конце 2019 года. Плюс мы же помним, и практически 5 лет доходы у населения, в общем, падали, по крайней мере, у большей части населения, даже по официальным данным. Поэтому эти вот эти подарки семьям с детьми, безусловно, на безрыбье и рак рыба, но это не напоминает какую-либо политику. Ну, второе, что, наверное, сейчас подробно обсуждается, это то, что как бы вроде бы он плоскую шкалу подоходного налога решил сделать более справедливой. Вот эти вот 15% на те доходы, которые у человека превышают 5 миллионов рублей в год. Но если внимательно посмотреть, да там, собственно, что, арифметика простая, то у нас в стране зарабатывает официально, по-моему, 410 тысяч рублей в месяц. Ну, я, например, в своем окружении, ну, если не считать там каких-то топ-менеджеров, каких-то очень крупных компаний, с которыми я, может быть, некоторыми знаком, я подозреваю, может быть, кто-то из них сколько зарабатывает. Но есть даже некие прикидки, это буквально 1,2% от всех работников. И эти деньги целевым образом снова же пойдут, как бы, каким было объявлено, для помощи тем, кто болеет отпадными заболеваниями детям. Там действительно очень дорогостоящие лекарства, процедуры. И хорошо, 50 миллиардов рублей, которые вроде бы будут собраны, пойдут на это. Но у меня возникает вопрос. А что же у нас в нашем богатом государстве, которое столько получило денег от нефтяной газовой ренты в годы Путина, эти деньги до этого не водились? Путин же, кстати говоря, сказал, что вот тут, видимо, это его раздражает. Всякие фонды делают компании, чтобы собрать деньги, пользоваться этих детей. Нет, давайте мы вот сделаем такой вот фактически целевой налог. Возникает вопрос. Что, нужно было 20 лет для того, чтобы пойти на такую меру? Ну, как-то тоже, понимаете, все вот эти социальные реакции, которые мы сейчас видим со стороны Путина и правительства, ну, вроде бы они неплохие. Да, денег где-то добавят, где-то там какие-то послабления по налогам. Но они все запоздалые, и они не носят такого комплексного характера. Потому что это вот буквально сию минуту. Я еще раз говорю, а что будет Путин делать через квартал, через полгода, этого никто не знает. Тем более, что экономика находится в состоянии пока падения вниз. Вот МВФ делает прогнозы в отношении российской экономики сейчас даже хуже, чем это было до того. Прогнозировали минус 5% по году ВВП. Сейчас уже говорят порядка 6, там даже 6,5%. И как из этого выбираться? Из этой вот ямы, куда мы все летим? Вот в чем сейчас главная проблема. Путин почему-то об этом ничего не сказал. Вот этот план правительства, о котором много говорят, но он не опубликован, но я догадываюсь, что там это все чисто формальные меры снова улучшить, углубить. Денег, скажем так, больше тратить не будут на экономику. Ну вот чуть-чуть вот социалку подкинули. Поэтому я к этому по путинскому посланию отношусь очень скептически.
Евгений, а вообще эти 60 миллиардов, их можно было взять из других статей бюджета, но в конце концов я вот где-то читал, что это 6% расходов Министерства внутренних дел или сокращение в два раза того, что тратится в Москве на плитку, например. То есть обязательно ли было вот такой вот слегка демагогический ход делать и жертвовать одним из достижений, так сказать, путинского периода, которым считают вот эту плоскую шкалу налогов?
Ну, конечно, ресурсов было очень много. 60 миллиардов, конечно, для простого человека это большие деньги, но для нашего бюджета, для нашего государства это очень небольшие деньги, потому что есть фонд национального благосостояния, который уже давно зашкалил за триллион рублей. Вы понимаете, там найти 60 миллиардов для того, чтобы, так сказать, 2-3-4 года обеспечивать потребности, хотя бы там 60 умножить на 4, элементарно. Плюс, кстати, не забывайте, вот в этом восторге, который у некоторых, вот, наконец, богатые заплатят за вот эти вот лекарства вот этим детям. Там же одна есть очень такая неприятная техническая сторона. Дело в том, что эти деньги появятся по итогам 2021 года. То есть только в 2022 году. А у меня возникает вопрос. Эти дети нуждаются в этих 60 миллиардах прямо сейчас. И в 2020 году, и в 2021 году. Поэтому и ресурсы есть, абсолютно правильно, Миша. Поэтому вот это такая как бы популистская демагогия с этими, что вот мы там богатых прищучим. Кстати говоря, это тоже вопрос. Насколько богатые будут эти деньги платить? Я не уверен в этих 60 миллиардах, потому что очень много есть разных фокусов. Для того, чтобы зарплату показывать ниже вот этой черты 5 миллионов рублей в год. Первое. Второе. Многие из этих богатых людей, они ведь и так в виде благотворительности давали деньги, я это знаю, в эти фонды, которые собирали для детей с орфанными заболеваниями. А сейчас эти люди что скажут? А зачем нам давать благотворителям? Ну, пожалуйста, пусть у нас государство возьмет в виде вот этого дополнительного налога. В результате снова же та сумма средств, которая будет идти на эти цели, она уменьшится. Поэтому здесь, мне кажется, эта вещь мало продуманная. Она броская. Еще раз говорю, может быть, в преддверии 1 июля Путин считал, что она сыграет роль на этом голосовании. Но на самом деле, боюсь, что эффекты побочные могут быть не меньше.
Наталья, а что вы скажете? Вот это все-таки психологически точно рассчитанный ход, так сказать, показать массам, что Владимир Путин заботится о вас, о детях, хотя, в принципе, можно было, ну, мне кажется, не отнимать какие-то деньги, если хочешь помочь бедным, у тех, кто хорошо работает и хорошо зарабатывает, а, например, отменить НДФЛ для действительно низкооплачиваемых слоев и, в общем, им помочь таким способом. Ну, пенсионеры же не платят налог с доходов. Вот и люди, у которых там на уровне пенсионеров доходы не платили бы. В конце концов, у страны деньги есть, нефтяные и газовые.
Ну, смотрите, задача же не помочь людям. Мы же понимаем, вот как правильно совершенно сказал Евгений Шлемович, эти деньги дойдут до больных детей только в 2022 году, то есть через 2 года. Задача же не помочь детям. Задача отреагировать на запросы общества. Они прощупали самые больные точки, он на них реагирует. Только и всего. Это исключительно пиаровский ход.
Ну, то есть, вот это все это предвыборные такие хитрые игры, да?
Я бы сказала, не предвыборные, а предпроцедурные, потому что это не выборы.
Ну да, это, конечно, не выборы. Хочется сказать, что выбор есть, вот, хотя с ним, конечно, плохо. Я Романа хотел бы тоже спросить опять о подарках президента, ну, может быть, не президента, а тех, кто пониже. Вот там заманивают людей на голосование с помощью разнообразных лотерей. Мы слышим. А вот это вот как с законом сочетается? Или потому что это голосование вообще непонятно, как узаконено, то можно и подкуп избирателей использовать для привлечения их на участки?
Ну, как я уже говорил, они все избирательные принципы голосования превратили в решето, и одно из этих отверстий – это бесконечные эти лотереи, я забыл, 2 миллиона призов или что-то вроде этого, разрешенная агитация круглые сутки прямо в день голосования, практически, наверное, на участках, хотя там постоянно идут уточнения. Буквально вчера они изменили время голосования так, что комиссии на Дальнем Востоке не успели отреагировать. Комиссии планировали работать, если я не ошибаюсь, с утра до обеда один день, а следующий день с обеда до вечера. ЦИК решил, нет, будем решать мы с 8 до 8. Бедные комиссии в Сибири, на Дальнем Востоке бегали, искали себе людей, кто согласится работать. То есть все поставлено с ног на голову. Я уже говорил про эксперименты Лобкова и Вайсенберга, которые показали, так как любой человек сейчас может просто в Москве и Нижнем Новгороде отменить результаты целых УИКов. Вот Лобков, он рано поторопился, сообщил об этом. Если бы он это сообщил, скажем, 2 июля, тогда нужно было бы ту огромную кучу конвертов, бюллетеней просто аннулировать. Потому что никто бы не мог сказать, где эти лежат неправильные голоса. Комиссии повезло, что сейчас там 9 бюллетеней в урне. А так было бы там 1500. И как бы они с этим поступали? Ну, то есть они открыли все шлюзы, и мы смотрим теперь, как эта вся идея заполняется грязной водой. Посмотрим дальше.
Ну да, ну вот там Лобкову, кстати говоря, 213-ю статью хулиганства уже пытаются пришить, кроме там 207.1 публичное распространение заведомо ложной информации и так далее. Там, в общем, Тверское уже отделение работает, так что не теряет полиция время. Видимо, мы все-таки здесь немножечко переоценили интеллектуальные возможности российской власти. Значит, будут раскручивать этот сюжет. Но у меня вопрос вот еще какой. Опять же, как человеку, который со многими общается, Наталья, а что вы думаете вот об этой ситуации, когда людей действительно принуждали идти на электронное голосование, и вот выясняется, что есть даже система этих QR-кодов, да, когда человек пойдет на голосование, ему сказано, чтобы он отсканировал, так сказать, вот этот самый подарочный, да, сертификат какой-то там на участие, и тут же придет в его его кампанию, значит, информация, что он, значит, был на избирательном участке. Вот получается так, что постепенно на российских граждан набрасывают вот эти электронные ошейники. Ну вот мы видели во время эпидемии, значит, пропуска, там, штрафы, социальный мониторинг, который, значит, будил людей среди ночи и требовал сфотографироваться и прочее, и прочее. И вот теперь еще, так сказать, очередная новинка, так сказать, в избирательных технологиях. Не запугают ли людей так, что они вообще и пискнуть не смогут?
Ну, я наблюдаю разные ситуации. Вот, в частности, у нас в бывшем сельском поселении, сейчас ныне в городском округе, мне позвонила наша избирательная комиссия, точнее, наша администрация, и сказала: Наталья Вячеславовна, мы вам сейчас дадим списки избирателей, вы людей проинформируете о том, что будет голосование. Я говорю: вы понимаете, как я буду агитировать? Они говорят: понимаем. И привезли мне списки.
Так.
Ну, вот так.
И что, и вы начали агитировать?
Я написала в чате нашем, в деревенском, что состоится голосование против поправок в Конституцию, приходите туда-то.
Возражения поступили?
Пока нет.
Ну, то есть, вообще, сама процедура, конечно, удивительна, поскольку в дни, когда люди голосуют, можно высказываться за, против, там, и так далее. Ну, вот, мы тут пообщались с одним видным деятелем «Единой России», это Франц Клинцевич, известный человек, член Совета Федерации. Вот он тоже в день голосования, фактически, в дни голосования, скажем правильно, тоже ведет агитацию.
С учетом того, как мой возраст, мой жизненный опыт, то большое количество нахождения в политике, я буду делать все, чтобы сегодня страну не дали возможность растерзать разные финансово-промышленные группы, поддержанные извне, дабы сделать ее слабее и расшатать, чтобы и Путин и дальше был президентом. Я прошу только одно, встречаясь со своими избирателями, выступая на телевидении, читайте, что написано в Конституции, читайте, какие есть поправки, и после этого по совести принимайте решение. И люди наши 1 июля сделают свой выбор. Я в этом уверен.
Да, ну, в общем, очень сильно. Я Евгения Гантмахера хотел бы спросить. Евгений, а что вы скажете об этих вот олигархах, финансово-промышленных группах, которые должны раздербанить Россию? Это что, просто такой публицистический прием?
Миш, но у нас, к сожалению, часть людей, которые имеют вот эти посты, да, депутаты, ну, прежде всего, да, депутаты, кто работает в нашей законодательной власти, ну, я не знаю, то ли там такое состояние мозгов уже органическое, то ли они прикидываются очень умело, но вот это вот то, что несется вот из таких вот подобных уст, ну, это, ну, я даже это не хочу обсуждать. Я вам скажу так. Я телевизор вообще не смотрю уже очень много лет в России. Поэтому для меня вот эти все разговоры, типа вот того, что сейчас говорит Линцевич, все эти ток-шоу какие-то, это другая планета. Я понимаю, что мы живем на одной планете. Но просто это гигиенически для меня. Не хочу даже об этом думать, потому что с этими людьми спорить и приводить доводы абсолютно невозможно.
Ну да. Наталья, а вы ходите ведь на ток-шоу федеральных каналов и вот встречаетесь с господами Клинцевичами. Каково у вас впечатление от их интеллектуального уровня? Вот сегодня мы видели господина Клинцевича в роли такого агитатора, пропагандиста этих поправок. Вот. Они способны отстоять эти 200 там исправлений в Конституцию, вот, или нет?
Вы знаете, к сожалению, те люди, которых я встречаю на федеральных телеканалах с другой стороны, это люди не глупые, но люди очень трусливые. Я думаю, что они сами все понимают. Они понимают цену этим поправкам, они понимают, что происходит в стране, но они себе внушили, что, ну, поскольку мы ничего не можем поменять, давайте мы будем на той стороне лучше. Ну и
не бесплатно.
Да, и не бесплатно.
Угу. Ну что ж, в общем, это неудивительно. Я думаю, что есть все-таки политические силы, которые выступают против этих поправок. Не знаю, бывают ли они, кстати, на федеральных каналах, активно ли выступают. Ну вот, например, Компартия России. Вот господин Ющенко, многолетний помощник Геннадия Зюганова, тоже пообщался с нашим корреспондентом Мумином Шакировым.
мы призываем голосовать против поправок Конституции, которые сегодня, на наш взгляд, не отвечают никаким чаяниям народа. Более того, усиливают президентский диктат и олигархическую власть. Это нам дали такое так называемое голосование, которое идет пакетом. Никогда пакетом не голосуются за предложения, которые необходимы людям, и в этом же пакете, которые абсолютно неприемлемы. То, что нам предлагают, это называется, на мой взгляд, косметический ремонт Ельцинской Конституции, то есть второе издание с гладкой обложкой. На самом деле это совершенно неприемлемо, поэтому Компартия не будет голосовать. Своих сторонников мы призываем не голосовать против этих поправок. И я лично пойду, конечно, на избирательный участок, буду смотреть, как все это происходит, и проголосую против.
Ну вот, Александр Ющенко, депутат Государственной Думы от КПРФ. Наталья, это ваш союзник. Вот вы либерал-демократы вместе с коммунистами против поправок к Конституции. Почему?
Я не вижу различия сейчас между либералами, демократами и коммунистами, потому что мы отстаиваем сейчас одно и то же. Я не вижу никакой проблемы в этом союзе, я не вижу никакой проблемы, в принципе, во взаимодействии с такими людьми. Я думаю, что у них, участие, по крайней мере, из них есть искренняя любовь к России, они действительно хотят что-то исправить. Ну вот, у нас разные политические взгляды, но, тем не менее, есть вопросы, по которым мы можем вполне сотрудничать.
А что будет, если эти поправки, собственно, проходят? Что за государственное устройство оформляется юридически, на ваш взгляд?
Ну, давайте так. Поправки уже приняты.
Ну, они приняты, но по этому закону они не, так сказать, не одобрены, не адаптированы. Так сказать, закон такой сложный, но, тем не менее, в него встроен прямо механизм этого голосования. И все вместе в одну кучу свалено, действительно. И социальные дела, и, так сказать, с которыми многие, так сказать, наверное, согласны. И вот это путинское обнуление и всякие там перемены в государственном механизме. Так что же это такое все-таки?
Ну, это суперпрезидентская, конечно, страна. И, конечно, у президента и так было, в общем, немало полномочий, сейчас их еще больше. Это фактическое нивелирование роли правительства и главы правительства. Ну, то есть, если раньше была шутка, что нужно утверждать отставку министра у президента, то теперь это уже не шутка. Президент полностью контролирует официально теперь уже силовой блок. Вводится вот этот таинственный госсовет, который тоже, в общем, бомба замедленного действия, непонятно, когда она у нас взорвется. И самое интересное, даже если у нас выбирается абсолютно оппозиционная Государственная Дума, ну вот представим себе теоретически, эта Государственная Дума ничего не сможет сделать, потому что любой закон теперь может быть оспорен президентом. То есть у нас сейчас исполнительная власть становится надзаконодательной. Это крайне опасная ситуация, и это, ну, фактически демонтаж государства в том виде, в котором он есть.
Но я бы, правда, заметил, что полностью оппозиционная дума сможет принять одно решение, которое не подвластно воле президента. Есть одна функция – это амнистия. Вот она может объявить амнистию, не согласовывая это ни с кем. Вот, видите, есть один позитивный момент.
Ну, видите, как хорошо.
А с другой стороны, может быть, есть и какие-то плюсы. Ну, я не знаю, мы это еще обсудим. Давайте мы Романа подключим. Роман, а вы что скажете? Вот вы за всем наблюдаете там, и к чему приводит, каким выводом вы приходите в результате этого наблюдения? Куда идет Россия сейчас?
Ну, наше дело наблюдать. Мы не сильны в политических оценках. С точки зрения избирательных прав граждан, меня больше всего пугает то, что местное самоуправление включили в некую загадочную вертикаль публичной власти. Никто не знает, что это такое и как с этим бороться. Я думаю, что это была реакция властей на муниципальную революцию в Москве, если я не ошибаюсь, в 17 году, на прорыв в Санкт-Петербурге в 19 году, когда власти поняли, что они не могут удержать избирателя крупных городов на уровне местного самоуправления, которым, кстати, Наталья занимается, они придумали, что теперь оно уже не самоуправление, а какое-то полусамоуправление. С точки зрения избирательных прав граждан, это, конечно, обидно. Ну и много другого. Вообще мы анализировали с самого начала, как эти поправки были высказаны, поменены Думой. Как их принимали, как вы помните, самая болезненная поправка была принята с нарушением регламента, там сразу, по-моему, в трех чтениях или в трех слушаниях. Это все то, что делает ЦИК с агитацией. Он ведь не дал никому права агитировать против. Сайт движения «Нет» был заблокирован на территории Российской Федерации. То есть мы уже в начале, в самом, можем говорить, что, как говорится, в футболе, да, сторонники не до референдума этого, они уже техническое поражение получили, потому что они играют не по правилам. Если вы хотите спросить народ, вы должны народ информировать. Ведь никакого нормального информирования народа, сбалансированного, с возможностью людям, сторонникам и противникам представлять свои точки зрения не было. Вторая одна из больших проблем – то, что голосуется пакетом. Сегодня наш корреспондент уже сообщал с участка из Москвы, подходит 91-летний дед и говорит: «А если мне не нравится одна поправка, что мне делать?» Член комиссии ему говорит: «Ну, вы знаете, вы должны голосовать либо за все, либо ни за что». Дед, 91-летний дед говорит: «Ну, это же нехорошо». То есть люди сами все понимают прекрасно. Это голосование пакетом, где, я забыл, там винегрет, борщ, крысиный яд, все в одном пакете. Это на самом деле надругательство. Я считаю, что вот над избирательными правами граждан этим голосованием надругались. Потому что так нельзя проводить. Не по форме, мы в начале передачи обсуждали форму, но и по сути тоже нельзя проводить, навязывать людям такое, ну, даже полурешение. Ведь у нас в языке даже нет. У нас есть выборы, у нас есть референдум. И вот этот общергол, который они придумали, у него даже нет слова. Мне кажется, они сами подорвали легитимность собственной задумки.
Ну, это можно, конечно, назвать и плебисцитом. Наталья, а что вы скажете действительно о местном самоуправлении, поскольку это ваш конек, вы этим занимаетесь? Что с ним будет после вот этого всего обнуления? Обнулят и местное самоуправление? Так оно вроде и так там подмято, там и выборов нет, и ну, депутатов выбирают, а мэров уже перестали, например, выбирать благодаря мудрости Владимира Путина.
Ну, смотрите, во-первых, остается все равно в первых статьях Конституции норма о том, что у нас местное самоуправление отделено от государства. И как это все будет сочетаться с поправками, неизвестно. То есть, скорее всего, нас ожидают суды, скорее всего, нас ожидает какая-то борьба частично подковерная, частично неподковерная. Но я могу сказать, что все мои знакомые эксперты в шоке от того, что происходит. Это первое. А второе. Действительно, по факту, местное самоуправление через поправки, внесенные после 2015 года, очень сильно ослабло. Действительно, от 131 закона у нас остались одни ошметки. Действительно, у нас сворачиваются массово выборы, прямые выборы глав, но при этом у нас остаются все равно, ну, в рамках действующего закона возможность при избрании большинства в Совете депутатов, настроенного на прямые выборы, все-таки провести изменения в устав и избирать главу всенародно. У них есть такая возможность, и некоторые этой возможностью могут воспользоваться. Вот. Что касается муниципальной революции, ну, смотрите, сейчас, опять же, пошло давление на депутатов, вот, в частности, в городе Ейске, где оппозиция имеет большинство, в Краснодарском крае Александр Каравайный, депутат, уже дважды депутат, он на 10 суток под арестом за одиночный пикет. Ну, все как в Москве, да, все как здесь. В его поддержку высказываются, естественно, да, мы все его поддерживаем, но мы понимаем, что ну, власти боятся вот этих людей, которые выбираются не в Москве даже, а в регионах, которые проходят, которые берут большинство, которые убеждают в своей правоте. Местное самоуправление действительно козь в горле для властей. Я думаю, что наезды на нас и попытка сделать нас с Галяминой главными врагами, она вызвана в том числе вот этим страхом перед массовым низовым движением, перед вот этой политикой, такой низовой политикой.
Ну что ж, давайте мы Евгения Гантмахера теперь спросим, как представителя группы «Европейский диалог». Евгений, а что вы скажете действительно о предстоящем государственном устройстве? Ради чего это все делается? Может быть, ради благих целей и возникнет эффективный государственный механизм и осуществит великую программу вице-премьера Белоусова?
Да нет, мне кажется, Путин достраивает ту модель, которая у него сидит в голове, идеального государства, как ему кажется. А идеальное государство у него состоит из нескольких частей, это очень, конечно, эклектических. Ну, во-первых, это ГДР, где он в свое время служил, еще советское. Там же мы помним, по сравнению с Советским Союзом, люди более-менее прилично жили. Была многопартийность, правда, имитационная, тем не менее. Был какой-то мелкий бизнес, при этом все были под контролем. Ну, известно, Штази и другие спецслужбы были очень мощные. Это как бы один фрагмент. Второй фрагмент, конечно, связан с положением России в мире. Это то, что было в Советском Союзе, да, когда мы на любой точке нашего глобуса конкурировали с этим вот Западом, там, Соединенными Штатами, где бы там этого не было, в Африке, в Латинской Америке, где угодно. И с нами как бы считались, с нами садились, вынуждены были садиться за один стол, делить зоны влияния. Это как бы второе. И третье, если говорить про чисто внутреннюю политику, ну, конечно, это, слушайте, это голосование, которое проводили в советское время. Ну, мы же помним, как это все было. Один кандидат, по сути, ведь тогда, послушайте, вот то, что мы сейчас видим в эти дни с этим, как бы, конституционными поправками, это вообще напоминает голосование в Советском Союзе, когда в бюллетене был один человек, кандидат от коммунистов и беспартийных, и, как бы, да, там была графа «Фронт», но там не было никого второго. И ты приходил просто, причем тебя тоже, в общем, вынуждали, была и принудиловка, и считали, в общем, если вдруг чего нужно, как нужно. Еще Сталин говорил, помните, главное не кто голосует, а кто считает. Вот, поэтому это такая вот смесь позднесоветской, имперской и как бы модернизации. У него есть, что надо, конечно, все-таки 21 век. Это вот ГДР для него, это образец типа модернизированного строя. Конечно, не того советского, не Советский Союз, который был тогда со всеми этими колоссальными недостатками. И он последовательно, вот так, когда государство контролирует все экономические рычаги, мы сейчас видим там 60 с чем-то процентов экономики точно государством контролируется, и это продолжается, продолжает нарастать. Ну, плюс сейчас вот это цифровые, вот эти все, о чем говорили, системы контроля, которые тогда их не было, но сейчас вот модернизация 21 век. Ну, вот примерно так. Это общество, которое, конечно, к демократии не имеет никакого отношения. Это, в общем, такая квази-монархия 21 века со всеми имитационными атрибутами от республиканскими, которые вроде бы у нас остались. Я бы, на самом деле, если уж так утрировать ситуацию, вообще зачем выборы проводить, зачем на это деньги тратить? Тогда и так все понятно. Всех надо назначать. Всех надо контролировать цифровым образом. Местное самоуправление – это не более чем низовое уровень, это вертикали. А зачем вообще все? Людям надо давать социальные подарки время от времени, чтобы они были спокойны. Ну, тем, кто недоволен, ну, пожалуйста, уезжай. Вот и все.
Ну, могут сказать, что делается это ради действительно какой-то модернизации и якобы для того, чтобы повысить эффективность. Вот, Евгений, а может быть у них в головах идея, что суперпрезидентская власть в кризис этот коронавирусный, ну, правда, это началось до, так сказать, эпидемии, она и приведет Россию к успеху, создаст социальное такое дирижистское государство, как в это верит господин Белоусов. Такой новый китайский вариант в России, так сказать, поворот к упущенному в 90-е годы тому, что могло случиться, ну, при других действиях Горбачева, там, Рожкова и так далее.
Я думаю, что ситуация на самом деле хуже, потому что, если мы вспомним статью Патрушева, которая не так давно была опубликована в российской газете, он там говорит, что все эти западные ценности нам чужды. А одна из ценностей, которых он считает нам не нужно, это он там пишет про потребительство. Понимаете? То есть имеется в виду, что не надо увлекаться потреблением. Зачем вам нужно иметь такой выбор товаров в магазинах? Зачем вам нужно иметь машины какие-то там, две машины в семье? Чем нужно иметь какие-то большие квартиры? Не надо. Вы должны быть аскетичны, потому что вы служите какой-то суперидее. А да, конечно, элита вот эта узкая, она все это будет иметь. Я бы сказал так, это даже элементы какой-то Северной Кореи. Я надеюсь, что они все-таки для Путина вряд ли будут приемлемы, мне кажется. Но вот я бы сказал так, не китайский вариант. Это что-то среднее, это что-то такое латиноамериканское. Мне представляется, но такое цивилизованное, облагороженное. Мы, кстати, вспомним, в Мексике партия, правящая партия в свое время была, по-моему, власти лет 50 или 60, при том, что были выборы, была какая-то там экономическая активность рыночная очень небольшая. Вот мне кажется, у Путина скорее это сидит в голове, потому что Китай все-таки, ну, как сказать, мы упустили китайский вариант еще в 60-е годы. Это все давно понимают, и это мы давно уже это обсудили. Нет, китайский вариант для России, мне кажется, он не обсуждается.
Хорошо, еще один вопрос. Это вот, собственно, какими могут быть результаты так называемого вот этого общенародного голосования? Как относиться к тем опросам, которые мы видим, по крайней мере, видели в недавнее время? Вот согласно опросу Левада-центра в конце мая, принятие поправок поддерживало 44%, не поддерживало 32%. Но немало. Вот, а группа Белановского считает, что в крупных городах, включая Москву, процент нет, может достигнуть 40%. С учетом, так сказать, особых электоральных регионов по стране может быть 27-30 за нет. Но, может быть, это был бы неплохой вариант для оппонентов Владимира Путина, если власть согласится выдать вот подобные цифры, если, я думаю, они действительно реальные, подобные цифры в обществе. Или они все-таки решат рисовать вот что-то более, скажем так, невероятное.
Я думаю, что ради самосохранения они пойдут на нейтральный вариант, то есть вариант нарисовать, то есть очевидно, что это все будет нарисовано, да? Вариант нарисовать 85-90% или 99% для них неприемлем, но мне так кажется, по крайней мере, я верю в остатки их разума, может быть, напрасно. Мне кажется, что они на это не пойдут, потому что все-таки это опасно, все-таки это совершенно очевидно неправда. Пойти на 55-60% очень рискованно. Они на это не пойдут, не решатся, им это не надо. Скорее всего, результат будет между 60-70%. Организаторы кампании «Нет» скажут, да, мы молодцы. И те, кто был против, власть скажут, ну вот видите, большинство за. Все будут довольны. Но здесь другая история. Да? Здесь мы же понимаем, что мы не выиграем. Мы не можем физически выиграть это голосование, но мы можем показать, что мы против. Да, мы можем на этом голосовании все-таки... Вот здесь вопрос в том, что есть реальные результаты голосования, есть информационное пространство после. Я призываю всех выкладывать, если вы там проголосовали, да, выкладывать все эти фотографии, показывать на участках, да, что да, вот мы против. Ну, поскольку не запрещено, можно. Всеми силами воздействовать, в том числе на тех, кто сомневается. Вот здесь мы можем выиграть. Вот здесь. Мы можем одержать такую психологическую победу.
То есть треть – это психологическая победа, условно говоря.
Я думаю, да. Я думаю, да. Хотя, ну, здесь скорее я не привязываю это к цифрам. Я не привязываю вот эту победу или не победу к цифрам. Даже если мы там, если вдруг там за голосование выскажется по версии властей там 55%, все равно не будет победы. Да, победой будет массовая информационная кампания. Вот это самое виртуальное болотное.
Хорошо, давайте Романа спросим. Роман, так рисовать-то будут в каких объемах ваш прогноз?
Ну, я уже вам сообщал из Северной Осетии благую весть о 87%. Это, видимо, из электоральных султанатов мы ожидаем такие цифры. Но меня больше всего интересуют, во-первых, города, а во-вторых, то, что будет потом, то, что Наталья сказала. Смотрите, по Юниману, например, голосующих за порядка 46%, против 41%, но те, кто против, половины не придет. И из 46% без всяких махинаций, благодаря бойкотчикам, получается благородные 62% в столице нашей родине Москве. Что, соответственно, я думаю, что властей это устроит. В Москве очень хороший общественный контроль. И рисовать в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, я надеюсь, на Екатеринбург, Новосибирск. Сибирь хорошо, честно говоря, считает, они не будут. Вот. Но я бы вообще не сильно обращал внимание на это вот все мероприятие. Понимаете, это для меня это как тупоконечники с остроконечниками спорят. Ну вот Путин мог бы и так вечно править только через прокладку типа Медведева. Теперь он сможет править плюс 2 срока. Ну, честно говоря, большой разницы я не вижу. Большая разница в том, что людям просто, надругались над нашей Конституцией. И вот вопрос голосования за эти поправки – это вопрос самоуважения. Никакого существенной разницы нету. Это как Конституция как нарушалась, так и будет нарушаться. Путин как мог править вечно, так и сможет править вечно. Я бы хотел заострить внимание на том, что это, вспомните Армению. Вот то, что сейчас происходит с голосованием, это не финальная битва. Это такой, знаете, это фермопилы. Да? И те, кто сейчас бросились с бюллетенями «нет», 300 спартанцев, их борьба обречена. Конечно, эти поправки будут приняты, 60%, 70% – это не важно. Но посмотрите, что было в Армении. В 2015 году, абсолютно аналогично, была изменена конституция, из президентской превратили в парламентскую республику. Фальсификации были потрясающие. Я сам лично там был, я просто даже в России такого не видел. Пачки бюллетеней буквально клали на дно урны. Народ практически это проглотил. Потому что, кто ее знает, это конституция одна, другая, как у нас. Благородное сохранение биологического разнообразия страны, включающего ныне и коронавирус. Это все звучит хорошо. Но когда в 2018 году с помощью этой конституции тогдашний их местный президент решил пересесть в кресло премьер-министра, народ сбунтовался. Поэтому я думаю, что это все предварительная битва за демократию в России. И то, что Наталья говорит, будет потом. Пока мы подписываем бумажки и одобряем эти бумажки голосованием, все будет хорошо. Но когда реально президент, который многие уже воспринимают негативно, попытается продлить свои полномочия благодаря этой бумажке, тогда можно ожидать взрыв, как это было в Армении.
Угу. Но, Евгений, а будет битва не за демократию, а хотя бы за благосостояние? А то что-то с доходами плохо у людей. Только коротко.
А битва кого? С кем? Я думаю, что никакой битвы, по крайней мере, со стороны правительства за наше благосостояние не будет. Там идет битва за лояльность. Я уже ссылался на то, что не очень приветствуется потребительство. Поэтому там цель другая, чтобы люди не роптали, исправно выполняли все свои функции, не мешали им там наверху бороться за их благосостояние.
Они, конечно, неплохо и попиливают на наших глазах. Наталья, а что вы думаете об армянском варианте последней минуты?
Посмотрим, потому что, конечно, очень сложно прогнозировать всегда какие-то массовые явления. Они, как правило, непредсказуемы. Если кто-то читал там мемуары или литературу о французской революции, никто не предполагал, что чем оно закончится. Никто никогда не может предсказать, будут какие-то массовые выступления или не будут. Но если все ожидают, да, если есть общее такое предчувствие грозы, что сейчас затишье перед бурей, то может рвануть, я не исключаю.
Есть предчувствие просто больших неприятностей, которые нарастают после эпидемии. Спасибо, я благодарю Наталью Шевшукову, Евгений Гантмахер, Роман Удод. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.